Уважаемые зрители, здравствуйте. Я рад вновь приветствовать вас в прямом эфире телеканала «Союз» в студии Дмитрий Бродовиков. И это программа «Беседы с батюшкой». В гостях нашей студии сегодня священник Анатолий Куликов, настоятель храма в честь святителя Луки, воина Есенецкого, святителя Крымского, город Екатеринбург. Отец Анатолий, здравствуйте, благословите.
Здравствуйте, Дмитрий, здравствуйте, дорогие братья и сестры. Господь всех нас благословит.
Дорогие друзья, с отцом Анатолием вы знакомы в любом случае. Программа «Читаем Евангелие вместе с церковью. Невидимая брань». До недавнего времени отец Анатолий вел эти программы. Но единственное, предваряя сегодняшний разговор, нашу сегодняшнюю беседу, хотел бы к вам обратиться и попросить в сегодняшнем эфире не задавать вопросов о том, почему сейчас эти программы не выходят, почему отца Анатолия в этих программах нет. Вы видите, что отец Анатолий с нами, и он будет с удовольствием отвечать сегодня на те вопросы, которые вы будете задавать по телефону 379-65-70, код города Екатеринбурга 343. Напомню также о возможности задать вопрос в интернете, в социальной сети ВКонтакте, в официальной группе телеканала «Союз». Есть анонс сегодняшней беседы. В комментариях под анонсом можно оставить вопрос. Ну, отец Анатолий, предварительно и для начала хотелось бы вот о чем поговорить. И вопрос, касающийся программы «Читаем Евангелие вместе с церковью», конечно. Но не в том плане, будет, не будет программы, сразу скажем, что не будет, да, с вашим участием. Хотел бы поинтересоваться вот каким, узнать у вас вот что. Говорят, что хорошую книгу можно читать сколько угодно раз. И каждый раз он открывается по-новому, человек какой-то, рост его происходит, он те же самые строки может по-другому как-то совершенно перенимать. Про Евангелие, понятное дело, так не скажешь, это все-таки не хорошая книга, это святая святых, это очень хорошая, это сверххорошая книга. И Евангелие — это книга, по которой нужно жить, все-таки даже не просто вот читать, а по которой нужно жить. А вот скажите, прочитывая Евангелие в течение 6 лет, да, насколько я знаю, вообще программа выходила приблизительно, для вас строки Евангелия каждый раз открывались как-то по-новому? Каждый раз это были строки, обращенные лично вам?
Ну, наверное, да. Ну, здесь действительно очень много такого интересного происходило всегда. Помнится, когда все только начиналось, несомненно, было страшно. Кстати, сразу же, да поделюсь теперь уже этим вот опытом, уже прошедшим. Страшно было всегда. Всегда было волнение, всегда было очень такое вот оно томление даже внутреннее, что ну как так, ну ведь дело, ведь оно, это же не просто, да, пойти поделиться, знаете, какой-то новостью. Это благая весть. Тем более, как подумаешь, Господи помилуй, ведь это сколько людей может тебя услышать, если ты здесь куда-то не в ту сторону завернешь, по какой-то немощи, то может повлиять на очень многих людей. Всегда было страшно. Всегда. Поначалу особенно. Дело незнакомое. Обычно тебе вроде как бы, да, священник, он в принципе должен благовествовать. Да любой христианин должен благовествовать евангельские истины. Но у священника это, наверное, первая его обязанность.
Еще хорошо, что в программе не в прямом эфире, да, была?
Ну, как бы да, но для меня лично легче не было в этом плане. Соответственно, когда все начиналось, думалось, ну что ж, возьму определенные книги, да, что-то там читаешь, что-то там выписываешь и, соответственно, как бы там потом пересказываешь. Наверное, изначально так оно все и предполагалось, что так будет. И тут же у меня возникал такой вопрос, думаю, ну ладно, ну Бог, если даст, прозаписываем мы эту передачу, скажем, год. Да, в течение года Евангелие читается неоднократно. Да, там евангелисты меняются, еще что-то. Какие-то евангельские строки, зачала, они читаются в зависимости от каких-то праздников, еще что-то. То есть постоянно вот что-то повторяется. И думалось, ну что тут скажешь? Ну, вроде бы все понятно. Вот там блаженный Феофилак Болгарский, например, да, со своим толкованием. Вот там Иоанн Златоуст, вот там еще кто-то, да, скажем, архиепископ Аверки, четверо Евангелия, помнится, взял как учебник. Думалось, ну, все ведь скажешь, а что потом-то говорить? Постоянно одно и то же повторять. И как раз тогда подошел с тем вопросом к нашему драгоценному отцу Дмитрию, руководителю, да, нашего телеканала, и поделился. И он сказал, ты вообще за это не переживай. Придет время, ты станешь другой. Да у тебя какое-то отношение к чему-то поменяется. Вот, в том числе к тому, что ты читаешь. И вот это действительно так. На собственном опыте это дело могу совершенно четко подтвердить. Каждый раз читая вроде бы знакомые слова, действительно, если к этому относиться внимательно, да, молитвенно, ну, действительно начинаешь видеть то, что в прошлый раз было как-то вот не коснулось тебя. Когда начинаешь изучать данный вопрос, с разных сторон на него смотреть, уже не просто, например, да, вот что написано, вроде, да, это пересказал, нет, а начинаешь уже размышлять, а как люди жили в то время, в чем были их заботы, как относились друг к другу, как была политическая, экономическая ситуация людей, живших в ту эпоху. Ведь Господь, это же конкретный человек, Он говорил конкретным людям, правильно? Это не какая-то абстрактная была ситуация, вот что-то выдуманное. Это была конкретная историческая ситуация. И что удивительно, вот те конкретные отношения, они удивительно касались, опять же, и меня, и вообще всех на свете. То есть, вот, да, если вернемся к вашему вопросу, можем сказать, действительно, Евангелие можно читать, ну, всю жизнь. И
бесконечно.
До глубин, до кого-то дна никогда не донырнешь. Удивительным образом все там связывается, ну, с каким-то твоим духовным состоянием, да, внутренним состоянием. Есть ли мир в душе, нет ли мира в душе, то есть в каком состоянии находятся твои мысли. Все это, оно влияет на восприятие вот этого евангельского откровения. И знаете, когда люди говорят, что я там как-то немножко почитал, вроде все понял, мне это уже не нужно, и, соответственно, во всем разобрался. Ну, таких людей, наверное, стоит пожалеть в первую очередь. Они лишают себя самого главного. Вот этого опыта встречи с живым Богом. Это действительно там так и происходит. Чудо, ну вот оно есть. Да.
Но это с учетом того, сколько вообще толкований Евангелия существует, если посмотреть, на какой объем даже книги.
И опять же, все об одном.
Текста Евангелия.
Все об одном, и так или иначе, все вот это, оно как-то в удивительном ключе все сходится. Ведь нет же там такого, что один, да, переписывал у другого, да, один комментатор священного текста у другого переписывал. Нет, да, пользовался где-то, знакомился, но тут мы видим это вот опять же действие вот Бога в этом во всем. В тех же толкованиях, да, святоотеческое, то, что вот мы смотрим. Соответственно, мы, знакомясь вот с их трудами, да, кстати, вот это, наверное, нужно для себя всегда подчеркивать, что самому самостоятельно вот в одиночестве читать Священное Писание, ну, порой даже ведь небезопасно. Не потому, что этого нельзя делать. Оно небезопасно в том смысле, ты можешь ошибиться, ты можешь свое какое-то видение сегодняшнее принять как единственно верное. Вот опять же, да, если вернемся к этому вопросу, за те годы, которые мне вот так вот Господь благословил поучаствовать в этом деле, увидел, сколько раз я менялся, сколько раз менялся взгляд на какие-то вещи. Причем он оставался, да, вот в этом как бы русле, то, что, да, вот и церковь принимает. Но оказывается, насколько многогранный может быть смысл того или иного события. Вот.
Спасибо. Отец Анатолий, я хочу поблагодарить наших зрителей, которые сегодня очень активны. И даже, вот, допустим, в социальной сети ВКонтакте очень много вопросов, действительно много и интересных, и тех, на которые мы сегодня в нашей программе уже еще ответим. Но у нас еще есть и звонок первый. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, как вас зовут?
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий. Меня зовут Татьяна, я из Екатеринбурга. А у меня вот такие два коротеньких вопроса. Скажите, батюшка, какое истолкование вам ближе всего? Какое, так сказать, легло на сердце? Это первый вопрос. Сюда же, вот когда читаешь разные толкования, иногда бывают даже противоречивые толкования. Это, так сказать, разные грани, что ли, с разного ракурса можно рассмотреть один и тот же вопрос, это все будет на пользу, да, я правильно понимаю? И второй вопрос. В службе воздвижения креста Господня есть такие слова, по-моему, перед третьим антифоном. Господь воцарится, да гневаются люди. Вот мне непонятно, почему они гневаются, почему они не радуются? Спасибо.
Попытаемся ответить. Что касается, какое толкование самое-самое, ну, тут такого ответа нет. Опять же, всегда находишь что-то новое, всегда находишь что-то наиболее для тебя подходящее. да, читая того или иного комментатора Священного Писания.
Для вас какой-то из авторов был таким?
Вот, и опять же, в разное время, в разные источники. Вот это, кстати, еще что плюс, за что очень благодарен и Господу, да, и священначалью, что дали возможность поучаствовать в этом деле. И для себя открыл очень много всего, очень много книг и авторов, что, возможно, ну, без этого как бы прошло мимо меня. Да, то еще раз говорю, начиналось все очень с простого того, что, наверное, ну, каждый, приходя в храм, чем-то такое скажешь, вот Евангелие надо читать, вот читай там Феолакта Болгарского, да, например, вот как бы и хватит. А дальше начинаешь уже и к тому обращаться, и к тому. Вот, вот знаете, например, вспомню книга, по-моему, «Четверо Евангелия» называется Бориса Гладкова. Вот такой вот есть.
Мне кажется, для
новоначальных очень хорошо, потому что текст довольно неглубокий вот по своему изложению, но, опять же, когда человек только начинает знакомиться, его глубинами-то каким-то обилием информации, наверное, не нужно нагружать. Ус устанет просто. А вот для начала хорошо. Чем особенно ценен, например, труд Гладкова, что там один из, как называется, рецендентов был святой праведный Иоанн Кронштадтский. И он, да, он писал, что да, вот рекомендовал бы к чтению, что книга вот она хорошая. Помнится, для меня тоже в свое время очень сильно помогли труды Ефимия Зигобена. Такой вот был византийский монах, ученый, который, да, там его каких-то мнений не так много, там компиляции разных святых отцов. Но вот что, кстати, было ценно, ну, сложно найти порой как-то вот более-менее подробное Евангелие, толкование Евангелия от Иоанна Богослова, вот как неудивительно. Да, ну вот я из Златоуста больше даже как-то не вспомню. Вот чтобы вот именно вот как-то много было там разобрано, то все время знакомство с Ефимием Зигобеном, оно мне сильно помогло. Вот. Есть еще один такой автор, ну здесь сразу нужно включать внимание. Вот автор, он протестантский, по-моему, Уильям Баркли. Есть такой. Ну, по крайней мере, это его труд, вот эти комментарии к Новому Завету, они используются в духовных образовательных учреждениях. Семинарии там по нему, уроки идут, еще что-то. Там, конечно, нужно читать внимательно, потому что где-то у него есть мнение вот чисто протестантского порядка. Там каким-то к мистическим сторонам духовной жизни, где он что-то там не понимает и толкует это по-своему. К каким-то богословским вопросам. Но есть очень хороший плюс. Он, человек, был очень образованный и был, ну, в свое время величайшим знатоком древнегреческого языка и вообще истории вот, вот всей вот этой вот древней. И, соответственно, Священное Писание сам изучал вот, ну, так вот из источников, да, то есть вот, вот из тех вот первых, да, переводов на греческий язык.
Не было этих, да, потерь уже лингвистических, да?
Да. И вот у него очень так вот порой такие очень интересные и важные упоминания, которые, ну, порой как-то, опять же, проходишь мимо. То есть, да, мы говорим, такой-то исторический анализ, да, там политический, может быть, анализ. Ну, это если вот так вот оно навскидку. Еще раз скажем, книг много, да, там вот Михаила Барсова у него есть как бы такой сборник на четверо Евангелия, на апостольские послания, что тоже там очень много можно найти полезного. Очень много вот хорошего мы можем в этом плане найти и необходимого, вообще читая святых отцов. Причитаешь святителя Игнатия Брянчанинова. И мы видим удивительную вещь. Вот все вот эти его глубокие и живейшие рассуждения духовной жизни, они черпаются из тех или иных мест Священного Писания. Вот там нет, как бы, вот знаете, вот первая глава Евангелия от Луки, например, и пошел на это все дело разбирать по порядку. Нет. Он берет конкретные ситуации, конкретные места. Там начинает там разбирать ситуацию там, с Марфой Марией, например, да, вот когда Господь в ней был. Что это значит, почему это значит, о каком там созерцании там речь идет, ну вот и так далее. Вот святитель Лука, воина Есенинский, очень много в своих комментариях, в своих проповедях оставил, именно вот что касаемо Евангелия. То есть здесь
неисчерпаемый источник, да, так скажем.
Да, то есть очень много можно найти.
Ну, наверное, вот этот вопрос, касающийся толкования, можно переложить и на сами Евангелия. Наверное, тоже можно ответить, что нет того, которое вот является таким самым любимым. Тоже, наверное, из каждого можно подчеркнуть то
или
иное.
Конечно, хотя еще раз скажем, что мы меняемся. И у нас меняется порой вкус там, к жизни, да, к там, каким-то таким вещам. Вот. Что касается вопроса второго, да, Господь воцарится, да гневаются люди. Ну, вот тут я боюсь ошибиться. Вот я тут немножко, может быть, дерзну порассуждать с одной стороны. Потому что, знаете, в церковно-славянском языке слова используются, которые в русском нами привычно рассматриваются совершенно в другом смысле. То есть смысл поменялся, слово осталось, а смысл поменялся. Вот, вот здесь вот вполне может быть, да, слово «гневаются», оно вовсе не в том понимании, да, что-то как-то раздражаются, да, противятся тому, что Господь воцарился. Это с одной стороны. То есть здесь, простите, не буду как бы врать, и это надо просто посмотреть вот именно, да, перевод. А с другой стороны, действительно, ведь это можно здесь как увидеть? Ну, знаете, вот Господь воцарился, придя на землю. Ведь это ведь так? Сын Божий стал человеком, Царство Божие стало на земле. И что мы видим? Да как люди к этому отнеслись? Какое отношение у людей было тогда, когда он на кресте был? Это ведь тоже в славу свою он входил. Вот он же говорил, что нет больше любви, если кто жизнь отдаст за други свои. И он своим примером явил эту любовь. Да, крестную смерть принял за всех нас. И какое отношение было людей, окружающих этот крест? Усмешки, злоба, да, издевательство какое-то, абсолютное непонимание того, что происходит, неспособность понять, что происходит. Да, отсюда вот это, ну, все злобное состояние. Может быть, еще и так.
А вот что касается второй части первого вопроса, у нас есть еще один звонок, но вот буквально коротко спрашивала у нас зрительница о том, что вот если в разных толкованиях, ну, совершенно по-разному все описывается.
Ну вот тут, честно говоря, особо каких-то вот проблем, ну, в своем каком-то опыте не находил, чтобы кто-то противоречил кому-то. Бывает, один более глубоко воспринимает что-то и в более, знаете, что ли, каком-то духовном смысле что-то воспринимает. Кто-то, ну, поверхностно, да, в применении каким-то, ну, земным, что ли, реалиям, да, какой-то обычной жизни, да, скажем, вот это того касается, то того касается. А кто-то из тех отцов так это все почувствовал, понял в благодати, что вот он, что это вот вообще с этим связано, это с этим связано. Ну, а каких-то противоречий, ну, их как-то нет, в общем-то. Православие, чем оно уникально, при всей своей многогранности, оно всегда говорит об одном и том же. Удивительно, но это так.
Спасибо. Примем звонок. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, как вас зовут?
Добрый вечер.
Белгород. Евгений Александрович, Белгород. Здравствуйте. Слушаем вас вопрос.
Из Священного Писания мы все отлично знаем, что сатана – это зло. Он искусил человека, вложил ему эти мысли в голову. Все понятно. Но у меня вопрос такой. Кто искусил самого сатану? Изначально он не был сатаной, он был ангелом. И тем более он был тварным созданием. Кто, как, откуда зло в его голове оказалось?
Ну, тут, наверное, да, не столько в голове, но не будем здесь как бы вот разбирать то эти места. Ну, во-первых, что-то надо сказать. Знаете, не вложил дьявол в людей зло. Люди сами захотели это сделать. Можно сказать, что человек сам себя сделал таким, каким он стал. Да, сатана предложил человеку автономное существование, что Богом быть без Бога, и вроде как бы все замечательно. Он не предложил человеку гибель, не предложил человеку смерть, страдания, боль, болезни и так далее. Иначе бы, ну, люди бы на это не пошли. Он предложил, что все останется как было, все будет замечательно, все будет только чуть-чуть лучше. Чуть-чуть лучше. Даже если взять даже это сравнение, со всех плодов ешьте, с этого не ешьте. Ну, деревьев плоды ешьте, с этого не ешьте. Со всех ешьте, и с этого еще будет есть. Ну, вкуснее же будет в вашей жизни. А дальше люди, что сделали для себя совершенно этот неверный вывод. Да, то есть человек все внимание свое, внимание ума своего, да, и можно сказать, что внимание духа своего переключил с Бога, как с источника всего, на самого себя. Доверившись вот этим вот льстивым словам. Ну, а дальше все пошло, как мы знаем. Что случилось с дьяволом? Ну, здесь вот, знаете, в этом есть определенная тайна. Тайна не потому, что как бы неизвестно, да, кто был там автором, да, зла. А как это в ангельском мире происходит? Ну, если сравнить ангелов с людьми, а в какой-то степени это можно делать, потому что они тоже разумные, свободные, да, духи, как и мы, люди. Тело только что не имеют. То вот этот вот принцип самолюбования, да, самолюбия, он и в их мире, видимо, возможен. Там ведь, видите, разница какая у ангелов. У нас, у людей, немножко более растянуто во времени, у нас тело потому что есть. Вот это вот принятие решения, какого-то согласия, да, вот с этим решением. У ангелов, видимо, это все гораздо быстрее происходит. С чего вот он решил, что без Бога? Ведь там же проблема-то та же самая, да, это вот почему бунт, да, против Бога, что не надо мне никого, я сам как Бог. С чем не Бог, я сам как Бог. Что я самодостаточен. Я и так один из высших ангелов, не знаю, не кто он там был, Херувим ли он там был, или один из архангелов, не суть, это не важно, дело не в словах. Что, видимо, вот это понимание, что столько знаю, столько могу, столько умею, что, в принципе, как бы для чего чью-то волю выполнять. Я и сам просуществую в таком состоянии. Ну, а как это дальше произошло? Как он это делал? Устоялось в нем, реализовалось? Ну, как реализовалось, мы знаем. Одно можно сказать. Возможность у дьявола покаяться тогда и изменить вот это свое решение, она была. Это, возможно, было. Откуда мы это видим? Да, мы знаем, что один из его собратьев, мы знаем, как архангела Михаила, ему этот вопрос задал. Да, ведь слово «Михаил» как переводится? Да кто как Бог? Это и был его вопрос Денице, что ему, кто как Бог? Что чего-то себе такое возомнил? Бог, он один, не может быть никого подобным ему. Получается, раз этот диалог был возможен между ними, значит, временно какое-то осмысление, да, того, что происходит у этого отпадающего от Бога ангела, действительно тварного существа, ну, было. Почему Бог допустил это дело? Ну, тут видите... Ответ есть на самом деле на этот вопрос, потому что вот эта внутренняя свобода, которая что у нас, что в ангельском мире, это одно из проявлений образа Божия, что в человеке, что в ангельском мире. И Бог, Он, доверив вот эту внутреннюю свободу, свободу выбора, Он не то что не вмешивается туда, а вмешаться даже не может, потому что если эту свободу как-то исказить, ограничить, да или еще что-то, то получается разрушение вообще всего существа. А дальше есть удивительная вещь. Ведь что мы, что ангелы, ну, имеем, ну, как бы схожесть природы не между ими и нами, а скажут, мы все люди, мы, по сути, являемся одним организмом. Мы все друг другом хотим этого, не хотим, мы с друг другом связаны. Соответственно, я скажу, если я грешу, от этого страдает все человечество. Старые, малые дети, вот, я их знать не знаю, но влияние вот это есть. Если я являюсь, да, сосудом благодати Божией, да, вследствие, да, вот, жизни правильной, то тем самым я влияю, опять же, на весь мир. И, соответственно, если повлиять на одного человека и, ну, скажем, да, бывают люди просят, Господи, вот ты сделай так, чтобы тот, вот, не знаю, там, внезапно в тебя там уверовал, да, например, или внезапно там покаялся где-то. То есть повлияй на его внутренний выбор. Бог этого не делает. Почему? Потому что это было бы значить человека уничтожить. Вот удивительно, но это так. То есть разрушить его внутреннюю свободу, значит, лишить его образа Божия, лишить его человечества. Человек превращается, ну, извините, ну, не знаю даже в кого, в какое-то человекоподобное существо. И все. А одного человека сделаешь таким, это повлечет за собой влияние вообще на все. Все человечество разрушается. Вот как так? Видимо, то же самое и с ангелами. Господь попускает, да, вот этому ангелу отпасть, не препятствует этому, не вторгается в его внутреннюю свободу, чтобы остальные ангелы, имея эту свободу, ну, могли стать святыми. Да, утвердились в добре свободно, что и произошло. Третий ангельский мир, да, от Бога отпал. Две трети остались верными, находясь в одних и тех же условиях. Ну, это опять же то, что мы с вами можем по немощи своей тут что-то порассуждать маленько. Господь знает. Он знает, и дай нам Бог с ним однажды встретиться к лицом к лицу. Дай Бог, чтобы эта встреча не была для нас кошмаром и стыдобой. И, возможно, все мы тогда поймем. Да, и даже, может, и вопросов никаких задавать не надо будет. Все так и так станет понятно, ясно. Да? Да.
Спасибо вам за этот ответ. Кирилл Анатолий, на сайте svdefisluka.ru, это сайт вашего прихода, есть такой раздел, который называется «Вопрос священнику», где каждый желающий может этот вопрос написать. И потом, главное, не просто он где-то прочитает этот ответ, а услышать может свой ответ так называемых вебинарах, да, этих системах, когда люди могут, ну, в общем-то, тоже смотреть такую беседу через интернет, через пользуясь компьютером, и свои вопросы они могут оставлять и вот в разделе «Вопрос священнику», но я так понял, что и во время самого вот этого процесса, когда вы беседуете. Удивлением было, что уже второй раз вчера, да, вы провели этот вебинар. Хотелось бы узнать от вас, насколько ваши ощущения, насколько востребована сегодня такая система общения с прихожанами, так скажем, с виртуальными прихожанами.
Ну, так получилось, да, что вообще у нас приход, он такой своеобразный. Своеобразный, что, опять же, Господь так сподобил, благодаря телеканалу «Союз», очень многие успели как-то с нами познакомиться. Храм у нас там строится на такие народные деньги. Это тоже, наверное, на «Союзе» заболели вот этим принципом, что телевидение такое народное, да, то есть вот содержится вот всей полнотой человеческой. Ну, это как-то у нас так получилось. Помните, когда только затеивали храм строить, пока бумажные все вопросы решались, несколько лет причем решались, думалось, ну вот сейчас, когда все наконец-то все печати нам поставят в администрации, нет, должен появиться какой-то вот особый, ну, меценат. И, соответственно, ну как, должен же появиться, кажется. Но как делать же такое, храм построить, это не квартиру купить. Это ого-го-го-го, сколько всего из-за трат, все это дело очень непростое. А вот он все как-то не появлялся. Помните, тогда как-то так заунывали, думаю, ну что же делать-то? Ну как, не может приход вот сам, вот не может, вот без какой-то помощи построить. Вот тогда Господь явил вот это чудо. Сначала эта акция была, построим храм вместе, кирпичики вот эти распространялись, и по сей день распространяются. Опять же, каждый может дальше принять участие в этом деле. Но вот уже за 3 года того, что оно делается, 60 тысяч человек поучаствовало в строительстве нашего с вами общего храма. Это на сегодняшний момент, ну, он уже подведен под купола. Сейчас там еще немножечко всяких бетонных работ до холодов успеваем сделать, а потом уходим в зимнюю спячку, начинаем копить деньги на купол. Вот что хочу сказать, именно, да, вот это вот участие людей, оно знакомит их с нашей жизнью, жизнью прихода, мы в этом плане, да, и там и сайт создан был, и как-то стараемся отчитываться вот в том, что делается, что в жизни, что в стройке. И как бы вот видим, что со всех сторон люди к этому интерес проявляют. Даже судя по этим вопросам, которые пишут этот раздел «Вопрос священнику», действительно, ну, очень много вопросов из разных мест. И вот эти вебинары – это некая форма, опять же, ну, это нельзя назвать совсем живым общением. Там оно не настолько интерактивно все-таки. Ну, технической возможности пока просто нету, чтобы совсем вот так устроить, чтобы можно было совсем видели, да? Онлайн. Да, мы пока еще в этом плане неразумные, без руки, но пока вот как можем. То есть, да, в онлайн человек может, по крайней мере, хотя бы вопрос задать, написать. Такое дело есть, ну и хочется надеяться, от этого будет какая-то польза. И, в общем-то, всем это дело предлагается. То есть мы здесь открыты для предложений, для какого-то диалога, для каких-то конструктивных, да, каких-то, опять же, пожеланий, что это так. В общем, сейчас будет реклама, да, сплошная. Да,
зайдите, для наглядности зрителей, точнее, не для наглядности, видите там все, а для того, чтобы зрители понимали вообще, что это такое, как это все выглядит. Могу лишь объяснить это таким образом, что вот вебинар – это, по сути, то же самое, что вот сейчас происходит, только это единственное через интернет. И нет посредника в виде ведущего, который говорит: «Здравствуйте, представьтесь». Отец Анатолий сам просто сидит перед камерой и смотрит, что зрители пишут. Это идея не новая, но просто она не так часто используется в таком вот приходской жизни. Часто же бывают такие, может быть, жалобы людей, да, которые в храм, может быть, редко ходят и не знают там священника по имени, не знают, как к нему обратиться, где его можно найти, как с ним пообщаться, что вот не хватает этого общения такого вот, как бы, непосредственно быть в контакте им не хватает.
С одной стороны, вообще хочется сказать, общение нужно, перейдите в храм. Вот тоже, а то у нас, знаете, можно в такую крайность пасть, что вроде как бы вот тебе показывают богослужение от и до, вот тебе как бы общение со священником через там, не знаю, там скайп или еще что-то, через какую-то переписку, и вот вроде как бы замечательно. Это замечательно, но да не хорошо, да не очень-то, что называется. Простите, оно твое личное, да, присутствие, да, на богослужении, да, вот это причастие причастию оно заменить не может. Все это лишь является некими костылями, которые помогают опереться, да, и вот по этому пути, который к воцерковлению ведет, пойти. И все. Но нельзя же всю жизнь, да, за костыли держаться и все. Я, мол, никуда не пойду, вот костыли мне понравились, я к ним уже привык. Нет. Мы должны двигаться-то к Господу. Вот в этом ведь вообще суть. Суть и проповеди, да, вот это, и то, что мы с вами сейчас делаем. Это именно, чтобы человек, он искал Бога. Искал и нашел в итоге.
Ну да. Это наши зрители часто спрашивают, а вот зачем трансляция этого богослужения все-таки присутствует на телеканале «Союз»? В общем-то, все же могут прийти и помолиться. И как раз-таки это ведь не для того делается, чтобы все наши зрители не ходили в храм, а сидели перед телевизором
для тех, кто
или
реально
стояли.
Не может,
а для тех, кто не может, для тех, кто находится в таком состоянии, например, что он туда добраться не может.
Там трансляция службы патриарха, например. Ну, да. Ладно, сейчас, слава Богу, да, святейший ездит по всем епархиям, да, то есть действительно очень многие имеют эту возможность как бы увидеть, что, да, и сейчас архиерейская служба очень доступна для многих стала, вот, это все очень хорошо, но тем не менее находится довольно много людей, которые, ну, в жизни никогда вот, ну не побывают, да, не услышат, не увидят, хотя бы не прикоснутся к этому делу. Так что это все, опять же, помощь вот для тех, кто реально не может, а те, кто может, нет, давайте-ка выключаем телевизор и в храм Божий.
Идем разговаривать, да?
Да.
А, вернемся вот к этим вебинарам. Расскажите, вот два прошло. Как планируется часто их вообще устраивать? По мере накопления вопросов или будет какой-то определенный график?
Там, вопросы, они вообще приходят через неделю. Регулярно, им довольно много. Кстати, одна из мыслей, почему эти вебинары вообще появились, то, что перестали успевать, ну, это я тут и виноват, извините меня, простите, дорогие люди, я писал успевать вовремя отвечать. Именно вот, потому что, ну, бывают вопросы, где нужно там, ну, знаете, не так, что там да-да, нет-нет, порой там нужно как бы разбираться, порой какие-то ситуации жизненно не позволяют сразу же быстро отвечать, и особенно, когда что-то накопилось и подумали, ну, вот давайте-ка вот мы это сделаем в другом виде. Что вот, вот в таком вот, где вот сможем не просто кому-то ответить в письменном виде, а тут поговорить, да, на эту тему. Вот оно вот отсюда это пошло. Как часто это будет, ну, пока решили, ну, может быть, один раз в месяц, два раза в месяц. Как пойдет. То есть здесь, опять же, слава Богу, мы не привязаны к какому-то расписанию. То есть это все будет зависеть, опять же, от желания самих вопрошающих.
Вот, насколько это конечно, будет актуально
конечно,
и интересно.
Да, конечно. Это же вещь такая абсолютно свободная. Это не попытка там что-то кому-то навязать свое мнение. Да, это и невозможно в нашем мире в сегодняшнем. То вот, опять же, появилась такая возможность. Вот такого общения у нас с вами.
Расскажите вот о технической составляющей этого вопроса. То есть что нужно иметь для вас, как это выглядит, с одной стороны, для тех, кто, собственно, смотрит, где это осуществляется, это какая-то определенная площадка, я так понимаю, не только на вашем сайте, какой-то сервис, да, который позволяет вот это технически провернуть.
По-моему, YouTube'ом пользуемся мы. То есть там есть возможность этой онлайн-трансляции. Как бы там в этой сети, в этом видеохостинге, опять же, есть там наша страница, это приходская, как-то мы вот оттуда и начинаем. Как-то все это дело делается. Я вот, знаете, небольшой знаток технических моментов, слава Богу, есть у меня пара человек, которые этим вопросом занимаются, кто занимается вот редактированием всего этого, модерированием всего этого. То есть, а вот дальше все просто. У нас стоит два ноутбука, один передо мной, соответственно, с камерой глядящий на меня, вот, и за другим вот, сидят эти два человека и, соответственно, уже технически сопровождают, чтобы все как бы было без боев, чтобы все оно работало, чтобы просто все приходили туда, куда надо. За что им честь и хвала. Вот, дорогим моим сотрудникам, помощникам, спасибо вас, Господи.
Позвольте поинтересоваться, а какая-то статистика того, сколько сейчас людей смотрит, к примеру, трансляцию, или сколько людей, там, судя по вопросам, которые они пишут, как-то вот...
Немного, да, видите, оно же как бы только все началось, ну и да и вообще ведь, что мы не претендуем ведь на какую-то здесь есть, то есть, как бы, слава Богу. Для кого-то это важно, вот и важно, и пользуются тем делом. Ну что ж, так.
Ну, напомним нашим тогда зрителям еще о том, что они могут зайти на сайт svdefisluka.ru и там узнать подробности того, как это все осуществляется, как это проходит, и смотреть анонсы того, когда эта беседа состоится, и когда и куда можно присылать вопросы. Но наши зрители тем временем в социальной сети ВКонтакте, в официальной группе телеканала «Союз» уже написали 29 вопросов, боюсь, которые на сегодня мы даже не сможем полностью разобрать и рассмотреть. Но давайте, по крайней мере, начнем. Татьяна Гордеева спрашивает: здравствуйте, почему ветхозаветным людям нужно было различие чистой и нечистой еды, мяса, например, и для чего это вообще надо было, и надо ли это нам, христианам? Не нашла в Евангелии ответ на этот вопрос.
Ну, Евангелие особо-то и не рассматривает эти вопросы. Ну, сказать особо, хотя Господь четко сказал, да, вот подвел такую как бы черту под этими всеми спорами, которые казались и там чистые животные, нечистые, что можно, что не можно. Он сказал, что не то, что входит в уста, сквернит человека, а то, что исходит. Из сердца исходят злые помыслы и так далее. Вот, что человека оскверненным делает не какие-то внешние вещи, а его внутреннее состояние. Потому что Бог есть Дух, и, соответственно, все внимание Бога внутренно в наше сердце, да там, где пребывает Дух человеческий. А в Ветхом Завете, ну, объяснений тому есть несколько. Ну, во-первых, самое первое, самое главное. Вот воля Божия такая была. Вот он вот четко дал понять, вот разделил, да, вот. Вот это почитайте чистым, это почитайте нечистым. А вот дальше возникает вопрос, а почему же так? Оно, если все-таки нам, мы волю Божию принимаем, но хочется все-таки как-то для себя объяснить. Есть такое толкование, первое. И оно, наверное, опять же, очень фундаментальное. Все эти заповеди были даны иудеям после того, как они Богом были освобождены из египетского плена. То есть Господь их избрал, да, народ вот этот вот, и повел его спасать. Да, исход, Пасха такая у них случилась. Земля обетованная, то есть обещание новой жизни, что вы будете мой народ, то есть который, в котором родится Спаситель мира и так далее. И очень четко было показано, причем это в Ветхом Завете, оно подчеркивается, что я свят, и вы, народ, должен быть святым. Потому что я ваш Бог, вы мои люди. И, соответственно, ваша жизнь должна отделяться и отличаться от жизни всех остальных народов. И вот, кроме всего прочего, это касалось там и вот даже того, что принимать в пищу. Потом еще такое объяснение, что те животные, которые приносились в жертву, они же принимались пищу, да, это вот животные чистые, они, в общем-то, до этого также применялись в жертвоприношениях языческих. И вот здесь такое толкование, что Господь таким образом как бы перекрывал прошлое язычество, прошлый вот этот языческий опыт, что как бы освящая, что ли, вообще жизнь, давая людям, ну, вообще в каком-то глобальном смысле возможность прийти как бы к чистоте, отвернуться от язычества, ну, вот через какие-то схожие для себя символы, что ли, да, прийти уже вот к правильной какой-то жизни. Вот такое оно. Потом есть еще одно объяснение. Но даже не объяснение, это как бы некая мысль, она не исчерпывает всего вопроса. Но где-то имеет смысл. Ну, например, там ведь какое животное чистым считалось? У которого парнокопытное, во-первых, да, то есть там вот, и которое ярко выраженно жует свою пищу. Ну, грубо говоря, коровы. Вот свинья, она не может ярко выраженно жевать, у нее так вот устроено. Она считала животным нечистым. А корова чистым, соответственно, использовалась уже в пищу. Еще есть такое объяснение, что коров обычно, ну, это домашние животные. Свиньи могут быть дикие, а коровы-то они как-то по большому счету все-таки вот домашние. Ну и, в общем-то, легче было соблюсти гигиеническую чистоту этого животного. Что уж точно, знаете, какой-то падали там не поест, не отравится, не заболеет. А это ведь очень важный смысл. Ведь нужно было, чтобы народ израильский, он, ну, просуществовал, что ли, хотя бы до того момента, когда придет Мессия. Правильно? Что если там какая-то эпидемия бы появилась, он бы вымер, например, что в древности очень нередко было, то что же, как? И вот Господь еще вот из-за этого оберегает, что давайте вот, вот то вообще в пищу не принимайте, чтобы вам не исчезнуть, отравившись каким-то неизвестным гадом, например. Вот такое. Но еще раз говорю, это не исчерпывает всего вопроса, потому что здесь очень много нужно чего-то тут спросить, но тем не менее такое мнение есть. Даже, знаете, например, ветхозаветный такой был обряд омовения рук. Да, то есть человек, прежде чем кушать, должен руки помыть особым образом. В этом можем что увидеть? Очень нам знакомое то, что ну, вымой руки перед едой, правильно? Чтобы там смыть не там с пыль, где-то ты заморался, еще что-то. Ну, чтобы ну, грязненькую себе в себя, в рот-то себе не тащить. Ну и вот и тогда Господь мог также людей к такой гигиене потихонечку приучать. Через вот такое вот повеление. В общем, вот.
Есть еще один гастрономический вопрос. Екатерина Калягина спрашивает. Батюшка, скажите, а как бороться со страстью чревоугодия?
Да, спросили у больного здоровья. Ну как бороться? Бороться. Сначала вообще надо понять, а с чем бороться-то, что как бы здесь хочется, чего хочется добиться. Хочется добиться, чтобы есть поменьше или чтобы качество продуктов было попроще. Как бы вот это надо поставить. надо исследовать свою жизнь, определиться, что, может быть, знаете, особо чревоугодия-то и нет. Не все, кстати, люди этим сильно страдают. У всех эта страсть присутствует, вот это вот ненормальное отношение к телу своему. Так вот, чрезмерное какое-то. Но у кого-то это очень воспаленно, например. Знаете, бывают люди обжоры, действительно. А кто-то любит лакомиться. Ест мало, например, но без каких-то особых вот вкусненьких вещей вот ему совсем уныло становится. Кто-то, например, постоянно ест. Без того, что действительно нуждается в этом. Знаете, как бы некий процесс постоянно что-то поедание. Но это действительно проблема. Это проблема уже даже не столько какого-то нравственного порядка, сколько физического. Чего ж, что постоянно есть, для этого, что ли, ты живешь. Код чревоугодия, оно выражается в том, что человек очень любит свое тело. Вот прямо вот заботится о нем, о состоянии, вот там цвете кожи, там еще что-то. Такое бывает.
Чрезмерно,
конечно. И, соответственно, в чем здесь плохо может появиться вопрос? Что такого? Что плохого заботиться о теле? Проблема вся в том, что, ладно, заботились я бы миру какой-то. Человек это занимает полностью все внимание. Вот полностью. Ни о чем другом думать не может в итоге. Прямо такое. И даже до какого-то болезненного состояния. Вот у меня знакомая есть одна, давно, правда, не видел, вот в храм одно время приходила. Там внимание к красоте своего лица привело к какому-то даже помрачению, кажется, даже рассудка. То есть вот человек настолько привык к тому, что я недоволен тем, как я выгляжу. И, соответственно, все в какой-то депрессии, там, уныние, до этого дошло. Такие же бывают моменты. Это тоже, кстати, чревоугодие, тоже угождение телу своему. И оно вот влияет уже на психику, влияет, то есть на душу нашу через вот это все. Так что ж тут хорошего? Как бороться? Миру надо, во всем нужна мера. Потому что, знаете, крайности, что в ту сторону, что в ту, они одинаково вредны. Знаете, как вот, почему в православии пост – это никогда не голод. Никогда. Чтобы там, знаете, все там не ешь, 40 дней.
Заморюсь, да?
Это нельзя так делать, нельзя. Ладно, если ты действительно уже духовно созрел, уже, да, все твое внимание уже там, знаете, в сердце твоем, и ты там вот Бога зришь в свете неприступном, там действительно уж не до еды человеку, понятно. Пока такого нет, что выдумывать-то? Что фантазировать о себе, там что-то себе устраивать, какие-то стрессы, попастишься ты так, потом с голодухи или вообще бросишь поститься, или себе болезнь какую-нибудь разведешь. Вы знаете, однажды Бог сподобил побывать на Афоне. Что такое Афон в понимании православных людей? Это, святость, высота жизни, да, вот это вот, действительно, вот православная жизнь, все так и есть. Вот совершенно точно. Для меня было потрясением, когда мы кушали в монастыре, в нашем Пантелеимоновском. И в других, кстати, также, даже где-то, может быть, того. Я видел, едят, когда не пост, едят два раза в день. То есть у них вот после литургии, да, то есть как бы и после вечерней службы. Простите, очень сытно и довольно много. А почему? Потому что в монастырях общежительных очень много послушаний физических. Надо что-нибудь копать, строить, там еще что-то. Для этого же нужны силы. И все это. Нет задачи заморить монахов. Они работать не смогут. У них иначе вот это состояние голодного тела, оно будет влиять вообще, они будут унылые, раздражительные и так далее. И прямо даже порадовался, помните, когда мы в Пантелеимоновский монастырь приехали, увидели, что там борщ дали нам. Мясо не едят, но тем не менее, борщ. Каша была манная с малиновым вареньем. Это было чудо. Чудо вот в этих вот греческих реалиях, поесть нашей такой вот русской еды, пищи очень вот. Радостно было. Что плохо, что ли, это было? Нет. Там мера, она такая, очень хорошо. То есть никто там и не объедается, но одновременно и сил на все хватает. Да, там на Карулях, например, да, где там больше люди-отшельники живут, едят поменьше, соответственно. То есть там оно, внешних трудов поменьше, больше это все-таки люди как-то молятся, соответственно, едят поменьше. Тоже мера выработана, соблюдена, все нормально. Никто себя не чувствует ущемленным, никто там от бессилия не шатается, не падает. Тут удивительно. Но правильная духовная жизнь, правильное отношение к ней, человеку дает вот эту возможность действительно жить радостно. Хорошо.
И разумно подходить к этому всему. И с мерой определенной.
Тут нужно рассуждение, нужен совет, конечно, всегда. Да.
Отец Анатолий, следующий вопрос. У нас сегодня отмечается День памяти Веры, Надежды, Любови и Матери их Софии. И Ирина Бабенко спрашивает, как понимать правильно слово «надежда», что это значит иметь надежду в библейском понимании. Ну и второй вопрос, можно ли молиться за умерших, она спрашивает.
Сразу к второму вопросу. Да, можно ли молиться за умерших, а почему нет? А почему молимся за живых? Что за этим стоит? В молитве за живых желание, да, и какое-то благо, правильно? Потом ведь, когда мы молимся за кого-то, ведь что такое молитва? Молитва – это не просто ведь какое-то прошение чего-то, да, или спасибо сказал, хотя это тоже есть. Это не просто форма общения, это некое соединение с Духом Божиим. Вот это удивительно, но это так и есть. Соединений. То есть человек, он становится причастным божественной жизни во время молитвы. Почему молитва настолько важна и почему бесы сильно стараются, чтобы мы молиться перестали. Соответственно, молясь за кого-то, а ведь почему я за кого-то молюсь? У меня есть к ним какое-то отношение, правильно? Там, скажем, тут родственники, вообще непосредственно отношения. Да я молюсь там за тех, кого я люблю. Даже за врага я молюсь, тем самым я стараюсь полюбить в этот момент. И в этот момент он действительно становится в какой-то степени частью меня. Мы и так-то все соединены друг с другом, люди. В принципе, хотим этого, не хотим, нравится нам это, не нравится. Мы все являемся одним целым, одним человечеством. Хоть мы и раздроблены, но мы все равно вот друг с другом связаны, единством природы. Вот. И, соответственно, когда я молюсь, и вхожу уже вот в эту область божественного, я с собой каким-то удивительным образом притаскиваю того человека, за которого я молюсь. То есть он становится тоже в какой-то степени участником этого всего. Вот. Соответственно, дальше рассуждая, ну, если я могу молиться за тех, кого я вижу, слышу, да, могу за руку потрогать, что мне мешает молиться за тех, кого я не вижу, не слышу, за руку потрогать не могу. Ну, вот человек, ну, тело умерло же, и что? Вы знаете, у нас у всех, у взрослых людей, тело умерло уже довольно много раз. Мы на клеточном уровне, по-моему, раз в 7 лет полностью обновляемся. Ну, не внезапно, а вот постепенно. Наши какие-то клеточки отмирают, да, какие-то там деления снова происходят. Сколько с нас за день волос только выпадает? Люди говорят, парикмахер говорит, до 150. А сколько чешуек кожи отмирает и с нас сыпется?
Дерматологи говорят,
прямо
до вот тысячи, да?
Много, много. Соответственно, что это такое? Это я отмираю в какой-то степени. Ну, там, слава Богу, там снова нарастает. То есть мы много раз уже умерли. Ну, а тут человек, тело умерло, ну, уже, наконец, уже совсем. Ну, и что? Он что, исчез куда-то? Что, за ним молиться-то нельзя? Он не переселился в какое-то другое измерение. Связь-то, она как была, такая и есть. Вот. Так, а что там было у нас?
Первый вопрос касается надежды.
А что такое надежда?
Да. И в ветхозаветном понимании, что такое надежда. Собственно говоря, почему?
Ну, вот что это означает опять же, такое, да, имя? Если мы это связываем не просто с именем, да, кем-то для нас знакомым, а с отношением к Богу. Ведь вот вера, да, например, что такое вера в Бога? Это, ну, согласие все-таки с этого происходит. Ты согласился вот с той новостью для себя, что вот он существует. Кто-то тебе об этом сказал, да, что вот Господь Бог наш Иисус Христос, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой, да, Троица Несущная, нераздельная. Согласился, принял. Вот. Но вот это состояние, оно замечательное, конечно, но оно пока еще на самом деле очень нестабильное, и не факт, что ты это сможешь удержать себе, да, вот эту вот новость в том чувстве, в котором воспринял. Жизнь необходима дальше по вере. Если человек начинает дальше двигаться, если начинает все-таки вот это общение с Богом расширять, с Богом знакомиться, да, через вот это, через молитву, через исполнение заповедей Божьих, через, да, самое главное, причинение святых христовых тайн, он Бога узнает постепенно. Он узнает каким-то своим внутренним состоянием. И вот дальше он может прийти к тому состоянию, которое мы можем назвать надеждой. Вот надежда чем от веры отличается? Тем, что тут уже человек уже знает, на кого надеяться. Вера как бы некое знакомство, а надежда уже, я уже знаком. Я уже на Бога надеюсь в том плане, что у меня есть опыт. Опыт того, что Он не бросает меня, не предает, не подставляет. Вот, что действительно жизнь моя, она в руках. И, собственно, кстати, на этом, в этом состоянии человек, ну, у него страхи пропадают уже. Он перестает бояться. Чего бояться? Как сказал один мыслитель, сказал, что вообще вот вера православная, она человека, она не помогает ему решать проблемы. Она эти проблемы устраняет. Но это не значит, что да, все, твоя жизнь будет такая вот она гладкая, как стекло, и да, и совершенно никаких не будет там препятствий. Нет. Просто к тому, что раньше для тебя было проблемой, а что такое проблема? Это то, что я не могу принять. То, что мне не по сердцу, да, что, с чем у меня конфликт, то, что меня мучает с какой-то своей непонятностью это, и из-за этого неразрешимостью, то здесь у человека появляется уже отношение к тому, что ну да, ну произошло что-то, ну что ж, Бог-то ведь знает. Я в этот момент понять не могу, для чего это, но Бог-то ведь понимает. Он ведь есть, у меня же есть опыт вот этого живого общения с Ним. И вот здесь можно сказать, что да, я на Него надеюсь. А есть же третье состояние еще, то, что называется любовью. Любовь – это уже все, это уже узнал, уже Бога, да, познал. Почему, да, апостол Павел говорил, да, что есть вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Что это уже некая, ну, скажем, полнота, что ли, отношений с Богом. То есть ты уже вот в какой-то степени, да, и лицом к лицу с Ним пребываешь. А это уже совершенно другие вещи.
Другое состояние.
Да.
Знаете, у нас осталось буквально 4 минуты до окончания эфира.
Закругляемся.
Да, закругляемся. И, к сожалению, дорогие друзья, не успели мы прочитать даже половину вопросов и тем более ответить на половину вопросов, которые вы сегодня нам написали в социальной сети ВКонтакте. Попрошу прощения у вас за это недоразумение, но я думаю, что вот эти вопросы, которые вы здесь задали, я сохраню себе отдельно где-нибудь с указанием ваших фамилий, и потом вы увидите анонс того, что отец Анатолий вновь придет к нам в студию, и он ответит обязательно на
сейчас
эти вопросы.
Сейчас с вами договоримся, Дмитрий, и больше меня очень... сюда пускать не буду. Скажу,
они
что
потому что
устроили тут альтернативу.
Потому что вопросы интересные, вопросы важные.
Ну, да.
Но у нас есть, говорю, буквально еще 3 минуты. Давайте пару, может быть, каких-то вопросов еще посмотрим. Вот, допустим, Лина Лазарева спрашивает. Здравствуйте, меня зовут Галина. Я очень хотела бы венчаться, но у меня есть проблемы. Я не могу ходить, видела обряд венчания и знаю, что там вводят вокруг аналоя. Как поступить в моей ситуации?
Вообще волноваться не о чем. Вообще. Однажды венчал 2 старичков. Бабушку и дедушку. Бабушка, причем, была практически при смерти. Совсем, ну, старые уже совсем были. Вот. Но вот в себя пришедшая, она вот попросила, что дед, давай-ка мы с тобой повенчаемся. 100 лет прожили, и их внуки, может, правнуки какие-то, не знаю, вот помните, вот в наш храм-то приехали, позвали. То есть их до храма довести было ну, нереально. Там ее с 9-го этажа не стащить. Нормально, повенчал их в спальне, как он лежал на кровати, он рядышком сидел. Ведь важно не то, что ты вокруг чего-то там ходишь. Самое главное, что вот 2 человека друга любят.
Может, не обряд, а таинство, да?
Ну, конечно, да. А в данной ситуации, ну, мне кажется, ведь тоже ведь оно просто. Если человек способен до храма добраться, да, значит, ну, не знаю, там, если у человека вот
не ходит, то ноги, в инвалидной коляске.
Ну, коляска, наверное, какая-то есть. На ней вообще можно катать очень даже... Хорошо и удобно. В храмах полы, как правило, ровные. И всегда найдется тот, кто поможет. А если даже и как-то совсем никак, ну и ладно, сидите вы себе на стульчике. Венчание от этого не ухудшится.
2 минуты до конца эфира, сообщают мне. Закончу, наверное, программу сегодня такими вот словами. Валентина Лавриченко говорит: «Спасибо вам, отец Анатолий. Благодаря вашим чтениям Евангелия стала понимать всю важность и смысл прочитанного». Вопроса нет.
Не соглашусь ни в коем случае. Потому что человек, понимаете, Евангелие начинает, когда он начинает его читать. Читать вдумчиво, читать молитвенно, когда начинает просить Бога о том, что да, Господи, помоги, начинает пользоваться тем, что в церкви есть, да, это вот, там толкование святых отцов, еще что-то. Вот. И как бы вот в ответ, что ли, на вот эти уже человеческие потуги Господь начинает человеку открывать. Уже какое-то понимание, разумение, да, через какую-то духовную жизнь собственную человек уже может сказать, что да, действительно, вот это так, потому что это так. Я же тоже понял, я это почувствовал, я это дело пережил. Вот из этого. Я же не мог за вас вашу жизнь жить, там, проживать. Ну, слава Богу, да, что как-то Господь коснулся вашего сердца, когда там вот что-то мы здесь трудились, там, ну, опять же, ну, хорошо, слава Богу. Но дело, еще раз скажу, не во мне, а в вас и в Господе Боге, который для вас-то все дело устроил. Вот так.
Ну и еще одни слова благодарности. Лидия Загоруйко пишет: «Слава Богу, видели отца Анатолия. Это нам подарок в честь праздника веры, надежды, любови и матери Софии».
Заканчиваем все это.
С праздником. Тут хорошие слова в конце. С праздником, отец Анатолий и ведущий, и храни вас Господь.
Вот. Дорогой
вот
ведущий,
золотые слова, которыми мы...
С праздником вас, дорогой,
с праздником
дорогой
вас и всех вас, дорогие друзья, да. Мы тоже с этим праздником поздравляем. Но и хотелось бы, да, И вам то же самое сказать. Храни вас всех, Господь. А в гостях телеканала «Союз» в нашей студии сегодня был отец Анатолий Куликов, настоятель храма в честь святителя Луки, воина Ясенецкого в компрессорном микрорайоне города Екатеринбурга. Отец Анатолий, благодарим вас за то, что сегодня к нам пришли.
Спасибо вам.
Будем видеться снова и снова. Надеемся.
Как Бог даст. Да, спасибо, Господи.
Друзья, спасибо вам за активное участие в сегодняшней программе. Как и обещал, вопросы, которые сегодня вы оставили в анонсе темы в социальной сети ВКонтакте, я сохраню отдельные и зададим их потом отцу Анатолию тогда, когда он вновь появится в нашей студии.
Ну, или можно их переслать.
Либо можно ему переслать, и вы увидите эти ответы в вебинарах. Да, если вы пользуетесь интернетом. Ну, еще раз напомню, сайт sv-luka.ru, раздел «Вопросы священнику». Там вы эти вопросы можете тоже продублировать или вообще, в принципе, можете там писать и следить за тем, когда так называемые вебинары будут проходить. Еще раз благодарю всех за внимание.